эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 марта, понедельник, первый эфир этой весной, и он будет вот о чем. Дом. Что будут показывать на канале для оккупированных территорий? Зачем 20 тысячам человек измерили температуру на КПВВ в станице Луганской? И стоит ли ждать нового нормандского саммита? Россия напрямую атаковала Турцию на северо-западе Сирии. 33 турецких солдата погибли и 36 были ранены после налета предположительно российских бомбардировщиков вблизи города Идлиб. В первые часы после налета Анкара на турецких солдат советник Эрдогана пообещал, цитата, «ужасно отомстить Москве и расчленить Россию изнутри». Почему Турция воздержалась от объявления войны России? Кто нарушил сочинские договоренности, из-за чего и погибли турецкие солдаты? И насколько далеко вместе с Асадом против Турции готов зайти Владимир Путин? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Сегодня это директор, президент Центра ближневосточных исследований Александр Богомолов. Друзья, как обычно, вы можете участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер, напоминаю, 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, 7 получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Песок, Лебединского, Невельского, Авдеевки, Бирюзового, Маринки, Тарамчука, Луганского и других населенных пунктов. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 3 обстрелах, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В Красногоровке мирная жительница получила ранение из-за обстрелов поддерживаемых Россией боевиков. Об этом также сообщают в штабе операции Объединенных сил. Женщине оперативно оказали медицинскую помощь. Сейчас она находится в больнице. Состояние ее стабильное. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В рамках обменов в Украину вернулись люди, которые издевались над другими пленными в изоляции и поддерживали боевиков. Об этом сообщил освобожденный из плена группировки ДНР автор радио «Донбасс Реалии» Станислав Асеев. По его словам, освобожденные Евгений Бражников и Алексей Кусков били его лично. Асеев сообщил о них президенту Украины и в СБУ. Напомню, Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе 29 декабря 2019 года до задержания российскими боевиками, сотрудничал с рядом украинских медиа, в частности с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекта «Радио Донбасс Реалии» под псевдонимом Станислав Васин. В Киеве презентовали государственный телеканал «Дом» для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. По словам исполняющей обязанности генерального директора телеканала Юлии Островской, канал будет развлекательно-информационным. Главной его целью является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку Дня Украины. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет. По словам Тимошенко, в ближайшие дни ожидается запуск новостной программы на телеканале. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Платежка за газ и его доставку за февраль будет единой. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, она будет самая низкая за весь отопительный сезон. Напомню, что разделение платежек состоялось в рамках реформы на газовом рынке, которая предполагает обособление услуг. В Селидово после реконструкции открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Ремонт здания осуществляли в течение прошлого года за счет областного и местного бюджетов. Заведение укомплектовали современной офисной медицинской мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым оборудованием для работы семейных врачей. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 14 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем обсуждать конфликт России и Турции на северо-западе Сирии. Напомню, четверг на прошлой неделе Россия напрямую атаковала турецкие вооруженные силы, что чуть не привело к войне этих двух государств. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Обещанный Владимиром Зеленским телеканал для оккупированных территорий заработал вчера. Он называется «Дом». Напомню, что запуск телеканала уже откладывали. Предыдущий главред канала Елена Требушная отказалась от должности, заявив, что требования Министерства информации не совпадают с ее ценностями. Каковы же они сейчас? Что этот канал начал и будет показывать, и где его можно увидеть? Это выясняла моя коллега Ольга Амельянчук. Она побывала на презентации «Дома». Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, канал работает для жителей оккупированных частей Донбасса. Как будут называть там вот российские гибридные силы и другие явления военного времени?
Ну, собственно, этот вопрос я задала на презентации канала. На него ответил Никита Потураев, это заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он уверил, что на канале будут употребляться термины, которые употребляются согласно международным стандартам. И вот пример: незаконные вооруженные формирования, страна-агрессор, Российская Федерация, страна-агрессор, линия разграничения и так далее. Также Потураев уверил, что то, что происходит на Донбассе, точно не будут называть гражданской войной.
Оля, а в целом расскажи пару слов об этом канале. Что рассказывали на презентации, какие вот интересные месседжи, может быть, там озвучивали?
Да, интересно, что девиз телеканала «Дом Украина – наш общий дом». Я прошу прощения за такой пафосный оборот, но просто так говорят сами представители телеканала, они хотят провести деоккупацию сознания. Принцип вещания – это так называемое оптимистическое телевидение, то есть больше хороших новостей, как говорят опять же сами представители канала, больше премиального контента. Под премиальным контентом имеется в виду такой контент, как, например, сериалы, ток-шоу, спортивные трансляции, и со вчера этот контент канал уже бесплатно предоставляет такие медиагруппы, как Starlight Media, куда в частности входят телеканалы СТБ и ACTV, Интер, Украина и 1+1. Также планируется запуск собственного новостного блока, и только его новостной блок можно будет в будущем увидеть в интернете. Весь остальной контент будет предоставлен по цифровому вещанию. Вещание в сети интернета с помощью спутника, как говорят на канале, невозможно в связи с авторским правом, потому что весь развлекательный контент будут предоставлять вот перечисленные медиагруппы.
Скажи, а будут ли работать журналисты телеканала на оккупированной территории? Будет ли какая-то информация оттуда вот освещаться в его эфире?
Да, этот вопрос я также задала на презентации, на него снова ответил Потураев. Он ответил, что да, журналисты будут. Кто эти люди, не озвучивается в целях безопасности, но он, по крайней мере, сказал, что это будут представители так называемой гражданской журналистики. Ну и скоро сможем увидеть, в общем, посудить о них.
А будет ли вещать этот телеканал «Дом» в Крыму, что является тоже оккупированной территорией, вот согласно украинским законам?
Да, в Крыму также будут вещать, но представители телеканала опасаются, что сигнал не будет добивать до южного берега Крыма, потому что сигналы будут препятствовать горы. Но все, что касается степной части полуострова, да, ожидается вещание и там. А вот, кстати, жители подконтрольной Украине территории вряд ли смогут увидеть канал, потому что, например, на вопрос журналистов «Детектор Медиа» о том, можно ли будет увидеть, например, в Мариуполе этот телеканал, и можно будет ли, в общем, на Донбассе промониторить его, представители канала ответили, что нет, потому что до Мариуполя их вещание не будет добивать. То есть они направлены на только временно неподконтрольную территорию, и если мы и сможем увидеть, то находясь возле вышки, а где эти вышки, естественно, не разглашаются.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Интересное явление. Будем следить за эфиром этого телеканала. Это обращаюсь к нашим слушателям. Расскажите вот о ваших впечатлениях. Ловит ли у вас этот телеканал «Дом» и для оккупированных территорий? И какое ваше впечатление о нем?
Словарь. Постколониальный синдром.
Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать, его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия напрямую атаковала Турцию на северо-западе Сирии. 27 февраля, в этот четверг, 33 турецких солдата погибли и 36 были ранены после налета, предположительно, российских военно-воздушных сил вблизи города Идлиб. В первые часы после налета турецких военнослужащих советник Реджеп Эрдогана пообещал ужасно отомстить Москве и расчленить Россию изнутри. Почему Турция воздержалась от объявления войны России? Кто нарушил так называемые сочинские договоренности, из-за чего и погибли турецкие солдаты? Насколько далеко вместе с Асадом против Турции готов зайти Владимир Путин? Об этом поговорим с нашим гостем, президентом Центра Ближневосточных.
Директором Института Востоковедения Академии наук Украины.
Благодарю большое за то, что поправили. Александром Богомоловым, 0800 300 403, номер прямого эфира. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Господин Богомолов, расскажите, вот, пожалуйста, почему не объявила, собственно говоря, Турция войну России, потому что в первые часы после этого налета была очень напряженная ситуация. Да, я вот процитировал заявление советника Реджепа Эрдогана в эфире одного из турецких телеканалов, и было непонятно, к чему это все пойдет, да, но потом в некотором роде Турция пошла на попятную, сейчас объявила военную операцию, да, и вот таких жестких заявлений относительно Российской Федерации Эрдоган себе уже не позволяет. Почему?
Ну, тут есть два или даже три плана во всех этих событиях, которые сейчас происходят. Один план, собственно, военные действия, второй план политико-дипломатический и третий план информационный. И как вы в предыдущем своем выступлении уже сказали, что мы сейчас живем, ну, может быть, не прямую так, живем в эпоху гибридных отношений и конфликтов соответствующей природы. То есть здесь имеет место как бы все эти планы актуальны, и все эти вещи надо учитывать одновременно, и ничто нельзя и не надо ни в коем случае воспринимать буквально. А имеет место конфликт, имеет место, я бы сказал, скорее даже кризисная ситуация. Как она возникла? В 2018 году между Россией и Турцией было достигнуто соглашение о том, что будут так называемые зоны деэскалации в сирийском конфликте, и разные стороны будут отвечать за разные стороны. И вот это самое за разные, собственно, эти зоны деэскалации. Одной из таких зон деэскалации, которая находится в зоне ответственности Турции, является провинция Идлиб. Вот. Территорию обозначено прекрасно, то есть известно, где проходят границы. Турки, соответственно, расставили свои пункты наблюдательные там и так далее. Все это контролировалось в течение всего этого времени до сих пор. Вместе с тем всегда было понятно, что логика и интересы Сирии, сирийского режима, России в первую очередь и других союзников сирийского режима, иранцев в том числе, например, которые сейчас немножко отошли на задний план, а логика их действий была такая. Они так или иначе стремились вытеснить всех своих оппонентов, всю оппозицию вооруженную, в первую очередь, объявляя их террористами, куда-то за пределы Сирии, превратить их, грубо говоря, в беженцев или уничтожить. Вот такая ситуация. А таким образом, следуя этой логике, можно было ожидать, что рано или поздно достигнутое в Сочи соглашение будет нарушено. Вот сейчас настал тот самый момент, час X, когда оно было нарушено.
А кем?
Нарушено вот теми логика, которых я только что изложил.
То есть Сирии, да, можно сказать,
то
и поддерживающими силами.
Официально сирийским режимом. Понятно, что все военные операции планируются в российском генштабе на самом деле. И решения принимаются, ну, в лучшем случае, в двустороннем формате. Вот так. Поэтому все операции происходят таким образом. На земле действуют различные силы, которые держат сирийский флаг. Это совершенно не обязательно сирийцы. Это часто совсем даже не сирийцы. Вот. А сверху российская авиация, а также сирийская авиация. Потому что у Сирии сохранилось определенное количество боевых самолетов. Вот так происходят вообще все военные действия. Несколько зон эскалации уже было уничтожено. Люди, которые там находились, в значительной степени превратились или в беженцев, или в перемещенных лиц. И Идлиб остался последней вот точкой, где они все накапливались в течение долгого времени. То есть актуально на данный момент до 3 миллионов населения этой территории состоит где-то примерно наполовину из людей, которые уже давно и неоднократно стали внутренне перемещенными особами. Вот такая ситуация.
Все-таки почему, с вашей точки зрения, Эрдоган не решился на, может быть, военные действия, да, или какие-то
конечно,
вот такие демарши?
Он не решился, потому что он и не собирался. И сейчас он не собирается. Он собирается действовать военные действия вести против сирийского режима. Воевать с Россией пока что еще никто, кроме Украины, не ведет войну с Россией. И физическую войну, перестрелка и так далее, бой. Вот. Вот такими прямыми военными методами. Даже в нашем случае речь об объявлении войны официальной, мы знаем, что это такая тема, которая вызывает определенные вопросы и дискуссии вокруг себя. То есть вот мы живем в таких обстоятельствах, в которых уже давно как-то люди перестали объявлять войны, а тем не менее ведут их ничуть не хуже, а даже более интенсивно иногда, чем те классические объявленные войны.
Александр, а вы уже понимали вот после этого обострения в Идлибе, что Турция не объявит войну Российской Федерации?
Конечно,
что это вот этим всем...
и до, и после. Более того, этого момента можно было ожидать, как я уже сказал, давно, вот когда-то должно было прорвать. Естественно, что Турция не собиралась ничего прорывать. Ее более-менее временно, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, устраивал и продолжает устраивать вот этот статус-кво. Этот статус-кво ясно не устраивает полностью всех сирийцев и вообще не является нормальным. Нормальной ситуацией было бы восстановление мира в стране, восстановление страны в ее границах, но это за пределами возможного и на долгое время исключенная вообще на самом деле возможность.
Александр, вы сказали о том, что, скорее всего, вот эта операция в Идлибе была спланирована в российском генштабе, да? Зачем России контроль над северо-западом Сирии, если вот договорились-то до этого?
Тут есть тактические и стратегические соображения. Весь план действий, весь план и смысл присутствия России на этой территории, который начался с 2015 года, состоит в том, чтобы поставить... всю территорию Сирии историческую, всю, собственно, суверенную как бы территорию Сирии, которая давным-давно распалась на кусочки, собрать ее всю под контролем официального режима правительства Башара Асада. Вот, собственно, такая цель. Эту цель Россия выполняет разными методами. Выполняет их сначала дипломатическими методами, выполняла затем и военные методы, подключены были в 2015 году, как я уже сказал. То есть это план действий, это стратегия, это то, что хочет достичь Россия. И, соответственно, чего хочет сам режим, очевидно, захотел ли кто-либо из них первый или второй, это уже не имеет значения. Я так думаю, что это вообще, в принципе, российская идея.
Но ведь в России было понятно, что это будет прямое столкновение с Турцией.
В России было понятно, что это будет столкновение с Турцией. Но Россия рассчитывала на то, что Турция пропустит этот удар. Она имела основание подозревать, что так может случиться, потому что Россия действует через посредника в данном случае. Она действует by proxy, как говорят англичане. То есть это вроде бы не Россия, это вроде бы сирийский режим нападает, мы тут вроде бы ни при чем. Ну, примерно точно так же, как это происходит на
Донбассе, да?
Абсолютно так же.
То есть могли допустить, что вот эти авианалеты совершили сирийские вооруженные силы, да, да, а не, собственно говоря,
вот
российские?
Этот авианалет, это уже был точка эскалации. То есть, если бы уже не происходила определенная эскалация, то такого не произошло бы. Россия не собиралась изначально бомбить сама своими силами какое-то подразделение турецкое. Это был такой уже явный со стороны России красная лампочка или, как сказать, такой уже совсем предупредительный сигнал.
Сейчас в этом Идлибе, в его окрестностях идут ожесточенные бои, вот согласно сообщениям информагентств. Вот что даст Эрдогану сохранение контроля этой территории? То есть они готовятся к встрече в Москве, которая состоится или 5 или 6 марта. Зачем вот Эрдоган? Что он пытается усилить свои позиции на тех территориях?
В общем, тут надо разобраться со силами и средствами, и с целями, и средствами их достижения. Встреча в Москве не является целью. Она является средством в долгом процессе, который происходит между Россией и Сирией на тему Сирии, между Россией и Турцией на тему Сирии. Это всего лишь один из форматов и один из шагов. Точно так же, как то, что происходит на земле, и вся эта стрельба, и бомбардировки, это тоже средства. А задачи совершенно другие. То есть у Турции есть своя определенная задача. Есть задача минимум и задача максимум. У России, я уже сказал, какая у нее задача примерно. Хотя там есть подробности, они очень важны. Но в данном пока разговоре достаточно того, что я сказал. Что касается Турции, то задача у нее следующая. Турция имеет огромные протяженности границу с Сирией. И Сирия как таковая в ее нынешнем состоянии – это огромная проблема для безопасности турецкого государства. Турция не может оставаться равнодушной, не может устраниться, не может не участвовать. Она обязана. Любое турецкое правительство, Эрдоган ли это был, блин, не Эрдоган, они должны что-то делать в такой ситуации. Имея такую ситуацию у себя на границе, порождающую бесконечные постоянные потоки беженцев, как минимум, с одной стороны, а с другой стороны, порождающую усиление, укрепление тех сил, которые вообще изначально являются угрозой. В данном случае речь идет о курдских повстанцах.
Для которых Сирии, они считают террористами,
да,
турки.
Турки считают, и не только турки считают, потому что, на самом деле, рабочая партия Курдистана, ПКК, официально признана всеми Соединенными Штатами, Европейским Союзом, кем угодно признана как террористическая организация. На самом деле, это повстанцы. Это повстанцы, которые борются за независимый Курдистан. В разных частях Курдистана, который разделен между несколькими соседними странами, это иракский Курдистан, это иранский Курдистан, турецкий Курдистан, сирийский Курдистан, действуют более или менее похожие или даже одни и те же силы. Вот если говорить о ситуации в Сирии, то по протяженности границы есть несколько курдских анклавов, и в течение вот этого всего последнего времени, пользуясь раздробленностью в стране, пользуясь внутренним конфликтом, курдские силы, которые там переименованы, это не ПКК называется, а называется YPG, это буквально переводится как силы или подразделения защиты народа, буквально так вот. А на самом деле это организация военная, прямо связанная с повстанцами турецкими, они прошли те же школы, там часто те же люди абсолютно. Вот они укрепились очень сильно в этом конфликте, они занимают как бы позицию такую с политической точки зрения, они и не с Асадом, они не против, как бы в некоторых случаях кооперируются даже с Асадом, они очень долго кооперировались с американцами, они поддерживали, собственно, это был план Обамы, как побороть исламское государство, он привлек их фактически как наемников. Они воевали на стороне американцев и действительно очень помогли победить исламское государство. Но для них, прежде всего, это все, что бы они ни делали, главная задача стратегическая для этих курдских организаций является достижение независимости, независимого государства. То есть они фактически создали плацдарм вдоль турецкой границы. Это в дополнение к тому, что и так существуют другие плацдармы по периметру Турции. В Ираке, например, гора Кандиль, так называемая, там постоянно действующий лагерь подготовки боевиков. Вот для Турции это колоссальная проблема. Турция фактически ведет такую войну уже на Востоке, уже длительную достаточно. Последние десятилетия, по сути дела, ведет эту войну. Турции важно было создать, это задача минимум, буферную зону, по, как минимум, по протяженности границ. И до сих пор, благодаря тому, что она нашла какие-то компромиссы с той же Россией, и даже опосредованно с тем же сирийским режимом как-то, кроме того, в итоге и с американцами тоже, которые были связаны, да, они вывели войска, да, ей удавалось это создавать. Это как бы задача минимум. Дальше, в принципе, Турция не заинтересована в том, чтобы режим Асада вдруг возродился, и возродилась под руководством Асада Сирия какая-то новая, потому что эта Сирия будет гораздо хуже, если она способна вообще быть восстановлена в таком виде. Эта Сирия будет еще хуже, чем та, которая была до того.
А в чем хуже?
В том, что это будет страна, полностью разделенная, все равно, которую можно будет удерживать в порядке только полицейскими жесткими силами. Это будет страна, почти половина населения которых будет сохранять статус беженцев и проживать, например, сейчас уже 3,7 миллиона проживают на территории Турции, и это число может возрасти в два раза, буквально вот в результате этой Идлибской операции. То есть угроза, вот видите, какая. То есть Турции хотят защититься от... Это минимальные вещи, которые Турция просто с точки зрения своей национальной обязанности, безопасности, должна выполнить, достичь вот сейчас, это защититься от этого удвоения числа беженцев, которые и так уже бременем тяжким легли на Турцию. Это страна, которая больше всех приняла беженцев. Она фактически приняла чуть ли не столько же, сколько все остальные беженцев. Это колоссальное бремя. И во всех отношениях, политическом, экономическом,
криминальном.
Да, в очень разных отношениях. Это очень тяжелое бремя. А удвоить его, это просто катастрофически для Турции может обернуться. И, кроме того, вот этот курдский вопрос, который никуда не уходит с повестки дня, это очень важный вопрос. Курдские повстанцы по периметру в Сирии – это огромная угроза для национальной безопасности. Не действовать Турция в этих обстоятельствах не может, но при этом она не хочет по-прежнему, избегает точно так же, как и все другие страны в мире, какие бы у них проблемы ни возникали с Россией, они хотят избежать прямого столкновения.
Вот это вот очень интересный момент, да, а почему не дать вот России отпор, показать, что вот тут как бы зона интересов, а ищут вот дипломатические как раз способы решения проблем, почему бы не воевать хотя бы на территории Сирии?
Почему не поговорить, прежде чем подраться? Это в любых человеческих обстоятельствах всегда лучший способ решить конфликт.
И даже гибель турецких военнослужащих не аргумент для того, чтобы подраться?
Это аргумент какой-то, потому что гибель нельзя оставить безнаказанной. Если посмотреть с точки зрения культуры, которую часто сбрасывают со счетов, или просто по неосведомленности те же дипломаты, хотя бы и российские, с точки зрения исламской культуры, институт возмездия, то, что по латыни называется талион, око за око, зуб за зуб, это один из важнейших принципов вообще культурных. Это, ну, можно сказать, символ справедливости, модель справедливости и вообще баланса социального. То есть за каждое действие должно быть равное противодействие. Это глубоко прошитый культурный код вообще на самом деле. Причем интересно то, что это должно быть, возмездие должно последовать как можно быстрее. Очень важно время. Вот мы видели уже разные такие подобные ситуации, когда речь идет с мусульманскими культурами, например, когда убили Касима Сулеймани, вот, известного иранского деятеля военно-политического, скажем так, да, сразу же должны были иранцы ответить, они стремились какой-то ответ продемонстрировать в течение как можно более ближайшего времени. Это императивы культуры, которые нельзя сбрасывать со счетов. С этой точки зрения это как бы ожидается. То есть,
а чего вы ожидаете? Вот... Как может Турция ответить? Турки ждут этого, насколько я понимаю,
какого-то ответа России. Да, это ожидается как-то, да, культурно. Да, ожидается. В данном случае трудно сказать, как конкретно. Но в любом случае Эрдоган пытается делать то же, что делают все западные, все натовские страны на данный момент. Избежать этого прямого столкновения, понимая, что оно может вызвать гораздо большую проблему вообще. Он пытается это решить таким образом, то есть мало просто прямого давления, он привлекает силы союзников. Вот сейчас та ситуация, когда Турция как раз находится в таком положении, когда у нее вроде бы сначала испортились отношения с НАТО, а сейчас НАТО становится очень важной, и фактор членства, который никуда не следует сбрасывать со счетов в НАТО, он играет определенную роль, и коммуникация эта тоже усиливается и с Европейским Союзом, и с НАТО именно структурами, и с Соединенными Штатами в первую очередь. Определенную поддержку, пока что дипломатическую, но турки хотят и военную также.
Нет оснований что, потому что Турция воюет на территории не своего государства.
Ну, тут вопрос. Это вопрос, как это все рассматривать. Там есть четвертая статья, помимо пятой. В рамках четвертой статьи были проведены консультации. Консультации предполагают не просто посидеть, поговорить, они предполагают принятие определенных мер. И НАТО довольно сложная структура, и там не все так просто, как иногда кажется.
Так просто выразили поддержку, вот. Турции.
Пока так выглядит, но это не просто так, потому что, когда эта поддержка выражена, все зависит от тона этой поддержки тоже. Россияне, в принципе, принимают это внимание. И сейчас происходит такое как бы перетягивание каната, можно сказать. Это дипломатия сейчас. Важно было показать вообще на самом деле Эрдогану с самого начала, что он серьезен в своих намерениях, вплоть до того, что он и на крайние меры готов пойти.
Это на нервах сейчас да, играет, да?
Да, это, в общем-то, игра на нервах, конечно, да. И игра на нервах одновременно на земле сейчас пока что в зоне как бы непосредственной опасности находятся преимущественно прокси, преимущественно вот эти силы не, собственно, турецкие, а повстанцы, поддержанные, подготовленные, прошедшие подготовку в турецких лагерях, в том числе так называемая сирийская национальная армия, которую турки создали из...
Как раз сейчас да, вот становится да, в Турции основной вот из ударных сил, то есть частные военные компании.
Они это тоже не частные военные компании, не надо путать. Есть частные военные компании, есть, например, российский «Вагнер», который тоже вроде бы там пострадал, в общем, это несколько другая тема. Эта тема другая, это тема вот таких парамилитарных групп, которые имеют свою политическую мотивацию, свою какую-то социальную структуру. Кроме того, они являются по происхождению как бы жителями этого региона. Это такие группы, как вот Хезбулла, мы знаем, ливанская, там, например, прототип для них, для всех, можно сказать, в определенном смысле.
То есть политико-милитарная организация.
Да, это да, военно-политическая организация такая, да, парамилитарная, называют парамилитарис. Вот, они как бы не профессиональные военные, но часто, если они очень долго воюют, они достигают достаточно большого профессионализма. В данном случае не идет речь не о очень высокой степени этой профессионализации. Это люди, которые прошли огонь и воды, собственно, гражданской войны сначала, потом стали беженцами, или те, которые сразу стали беженцами, но не найдя себе места в этом статусе, очень тяжело существовать. А пошли добровольцами вот в эту, собственно говоря, структуру.
Да. Напомню, это Александр Богомолов, директор Института Востоковедения, 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег.
Алло. Да, мы слушаем вас.
Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. А вы знаете, что Россия поступает так же само, как в Турции, создає вокруг себе буферні зони на Донбасі. Та ж сама політика, їх там нет. Та ж сама і в Сирії, їх там нет, появилось так і на Донбасі. І ми такий, скоріше, вислав. Дивіться, то, що происходит на Донбасі, і Сирія, і Турція, вони чим-то схожі. Тим, що там і там все затягується. З однієї сторони правительства один одного цілується, а з другої пострілюють один одного. Так виходить.
Спасибо.
Да, именно это и называем мы сейчас гибридными войнами, в которых происходят одновременно события, раньше которые не могли происходить одновременно.
То есть, ситуация, так только, да, эти все параллели, которые наш слушатель с конфликтом на Донбассе, с войной на Донбассе с Российской Федерацией, они вполне уместны с ситуацией поведением Российской Федерации на территории Сирии.
Да, они уместны все эти. Это не просто сравнение, тут есть и прямая связь. Люди, которые планируют эти операции там и там, это часто одни и те же люди.
А можно ли ожидать, что пока Россия, вот ее внимание Генштаба российского обращено как раз на сирийскую проблему, какое-то затишье на Донбассе, и ресурсное, и, возможно, человеческое?
Можно ожидать, но можно и не дождаться. Это достаточно рисковое ожидание.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, меня тоже зовут Олег. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос к нашему гостю. А вот... Почему вот все вот эти режимы арабские, соседние, так взъелись на этот режим Асада? Я имею в виду Турцию, там, Катар. Потому что я не думаю, что это там прямо из-за каких-то ценностей демократических. Они ведь все там авторитарные. Да, ну как-то почему-то получается, что между собой они как-то ладят, а вот Асада прям вот такие, прям на него вот постоянно что такое негатив. А я не знаю, конечно, я не востоковед, но мне казалось, что Сирия, этот режим такой достаточно... типичный для этого региона. И вот, вот почему так вот?
Спасибо большое.
Ну, с Асадом вы обращаете на него внимание, потому что именно в Сирии гражданская война, которая усугубилась еще международным конфликтом и вмешательством внешних сил, прямым, косвенным, каким угодно, то есть это реально сейчас самая болезненная проблема Ближнего Востока. Но на самом деле она возникла из тех же самых причин, на том же самом социально-политическом основании, как целый ряд других, и в том числе вполне успешных ситуаций, которые были вполне демократическим и почти мирным путем разрешены. Все началось еще в 2010 году в Тунисе. Это так называемая арабская весна. такая серия восстаний, протестов, революций, она на самом деле охватила, как вы правильно сказали, все вот эти очень похожие друг на друга режимы и страны. И где-то повстанцам, революционерам, как угодно их назовите, удалось достичь компромисса или решения. Где-то ситуация, как в Египте, откатилась назад. Сначала они вроде бы победили, а потом вернулись опять к власти военные. Где-то вроде бы все прекратилось, а оказывается нет. И снова вот с большим опозданием в Судане, например, таки произошла революция. И режим вот этого автократического лидера, который там правил, который, в принципе, очень похож на самом деле на Асада, вот сейчас он, возможно, его передадут даже в Международный суд, как давно ожидалось, потому что на нем висит приговор, на нем висит судебное дело международное, в Международном криминальном суде. В Йемене, например, тоже произошла подобная ситуация, там устранили этого президента, но потом другая совершенно сила, которая почувствовала свободу, подняла голову, началась гражданская война. То есть по всему арабскому миру проходит, а где-то в каких-то странах, которые вам кажутся совершенно спокойные, все ограничилось уличными протестами. И где-то они сошли на нет сами по себе, а где-то полицейские силы помогли и преуспели, понимаете?
Как-то... То есть это эхо арабской весны?
Оно вообще везде, везде абсолютно. И только в чем разница? Разница в том, что именно сирийский режим решил потопить сразу это все в крови, причем не в крови, а кровище.
Это было решение персонально Асада?
Это его, да, персональное решение. И он чуть не потопил сам себя в этой крови, потому что он настолько жестко стал действовать, он... Очень быстро армия подключилась, очень быстро пошла стрельба в мирные протестные акции, с которыми совершенно не собирались быть агрессивными. Он убил огромное количество людей и поставил, в принципе, самого себя под удар. И уже несколько раз были такие ситуации, когда он должен был бы сметен быть этой волной людей, восставших. Но почему это не произошло? Потому что сначала ему помогли иранцы, а потом россияне.
Кстати, почему Владимир Путин так помогает Башару Асаду? Есть ли какая-то грань этой помощи? Вот не важны ли ему хорошие взаимоотношения с Эрдоганом, чем вот Башара Асада? Или он пойдет до конца с режимом Асада для того, чтобы показать другим союзникам Российской Федерации, что мы своих не бросаем?
Ну, из уважения не к Асаду, а к арабскому языку я вас поправлю. Башар аль-Асад. Все ударения наоборот. Их постоянно все путают англоязычные журналисты, к сожалению. Вот. Башар аль-Асад. Так зовут этого человека. Вот Башар аль-Асад, он абсолютно не ценен Путину, я уверен, ничем. Он просто очень удобная марионетка, очень удобная пешка в этой игре. Когда он оказался в максимально слабой позиции, при этом юридически в сильной позиции, как суверенный вроде бы режим, вроде как законный президент, то есть с юридической международной правовой точки зрения, вы видите, Сирия, режим Башара Асада до сих пор представлен в ООН, потому что нет никаких правовых механизмов.
Легитимный.
Да, он законный, но он абсолютно нелегитимный.
Потому что стрелял в свой народ.
Да, потому что легитимность, я сошлюсь на Макса Вебера, это моральное право на власть, в отличие от законно прописанного, там, по закону выбрали, там, на такой-то срок, так далее, проголосовали. С законной точки зрения он законный, но легитимность он утратил с того момента, когда стал расстреливать свой народ. Массово причем расстреливать, не каких-то, как он говорит, террористов. То есть, по его версии, террористы – это фактически как минимум больше половины населения Сирии.
Те, которые исповедуют другую, кстати, ислам.
Да, они сунниты, они принадлежат к суннитскому большинству, а он сам как бы происходит из меньшинства до 11% алявитского меньшинства, в отношении которого, ну, саириты их еще называют, их, в принципе, некоторые мусульманские ученые не считают. Считают мусульманами, даже говорят, что это как бы не совсем неправильные мусульмане какие-то. Вот он происходит из этого меньшинства, но в силу исторических обстоятельств это меньшинство доминирует уже в течение длительного времени и породило семейство Асадов, которое правит страной уже несколько десятков лет. Вот такая вот картина.
Это Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Гатангела Крымского. 0800-300-403 номер прямого эфира. Говорим о том, возможно ли война между Турцией и Россией за вот сирийских инцидентов. Давайте послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос, вот почему Москва вообще полезла в эту Сирию, вот ввязываться в эту религиозную войну с этими алавитами, суннитами, шиитами? Это должна быть серьезная причина. То есть Москва уже сама оккупирует там и Чечню, и Дагестан, это суннитские регионы, и сейчас там Эрдоган, сейчас он там что-то заявлял, что будет подрывать Россию изнутри. Ну, посмотрим, что это будет. И, в общем, почему Путин вступил на этот тонкий лед, я не могу понять. Это первый вопрос. И вот второй вопрос. Что Израиль ждет от Москвы в Сирии? Вот есть ли у них какие-то договоренности между Нетаньяху и Путиным? И вот какие вообще интересы Израиля у Сирии? В Сирии.
Спасибо. Спасибо большое.
Два очень больших вопроса, конечно, но взаимосвязанных. Начнем с первого. Значит, так, почему? Почему Россия оказалась в Сирии? Один турецкий автор даже книжку такую написал. Почему Россия в Сирии? У меня есть, подарил мне. Вот как получилось. 2015 год, надо рассматривать эту ситуацию на фоне событий у нас, в Украине, прежде всего. Если бы не эти события, и то не оказалась бы она там в Сирии, я абсолютно в этом уверен. Есть еще кое-какие вспомогательные обстоятельства, которые тоже можно принять во внимание. Россия вступила, я думаю, на тонкий лед в 2014 году, а не в 2015. И этот тонкий лед начался в Крыму, на самом деле. Там не было никакого льда тогда, я думаю, было довольно тепло.
Вот как там раз она сходила.
Вот, да. Вот как раз на этот лед там Россия вступила. Дальше логика по этому льду, она уже покатилась, потому что это логика процесса. Логика процесса была такова, что планы, которые изначально, мы знаем, не удались, да, привели Россию к ситуации международной изоляции растущей, санкции и так далее, изоляция выкинули из восьмерки, которая стала семеркой. Процесс шел в политическом плане не очень успешно для России, ей нужно было отыграться на каком-то другом плацдарме, на какой-то другом площадке. Оказалось под рукой Сирия, она очень удобно в этот момент разваливалась, и там была такая ситуация, где абсолютно законное правительство, которое вообще завтра исчезнет. Вот, если ты там вмешаешься, то это правительство будет у тебя в кармане, и в итоге вся страна. Вот в этой ситуации Россия, в принципе, туда зашла. Есть такая версия, в которую я верю, что убедил окончательно ее туда вмешаться Касим Сулеймани, покойный, который вмешался в сирийскую ситуацию еще раньше. И первый раз режим Асада спас Иран, в первую очередь, корпус стражи исламской революции, генералом которого, генерал-майором был Касим Сулеймани. Касим Сулеймани – это такой военный из бывших революционеров исламских, надо сказать, предприимчивый и талантливый стратег, вот, который, собственно, занимался распространением иранского влияния по Ближнему Востоку и не безуспешно в течение длительного времени. Он создал, по сути дела, под его патронатом, тем стало, чем она есть, Хизбулла ливанская. Он создал саму идею этих прокси, которыми россияне стали пользоваться на Донбассе. То, таким образом, получается, что вот как-то Россия отчасти училась у иранцев тактики гибридной войны, и постепенно как-то логика процесса втягивала ее туда. И сначала она местами все больше напоминала ближневосточную такую страну в своих подходах, а в таких военно-политических довольно хитрых, а в итоге оказалась втянутой непосредственно в ближневосточный конфликт. Там в этом конфликте сложились карты, карты легли таким образом, и Россия смогла сыграть достаточно удачно тактически, что она стала той единственной стороной в этом очень многоуровневом и очень сложном конфликте, которая имеет коммуникацию со всеми прочими участниками. На дипломатическом, на каком угодно другом уровне, пользуясь ресурсами Совета Безопасности ООН или чего угодно, чем Россия, что унаследовала еще от Советского Союза, своим статусом, бывшей или почти нынешней какой-то мировой, второго мирового полюса, или претензиями на такой статус. Все эти вещи играют. Воспоминаниями о ней в арабском мире, так сказать, которые, в общем, немалые, в принципе, до сих пор есть ностальгия о том...
По Советскому Союзу, по дружбе.
Да, о биполярном мире вообще, прежде всего, о наличии противовеса. Западу, Америки. Да, Западу в целом, Америке в первую очередь. Вот. На всех этих вещах, играя, все эти ресурсы Россия достаточно удачно сыграла ими, мобилизовала их, и оказалась там как бы, ну, собственно, крупье в этом казино, в которое превратился сирийский конфликт.
Давайте коснемся вопроса Израиля, не так много времени.
Вот, да, Израиль. Израиль для Израиля, как и для Турции, сирийский конфликт – это прямая угроза национальной безопасности. Это соседняя территория, она абсолютно вот рядом просто. Активизация Хизбуллы – это колоссальная угроза для национальной безопасности. Хизбулла стала гораздо опаснее, чем она была благодаря сирийскому конфликту. Далее, у Ирана такой план вообще. У него враг номер один, официальный и какой угодно – это Израиль. Уничтожить Израиль – это как бы официальная задача вообще всей экспансии иранской на Ближнем Востоке. И для иранцев Сирия – это мост, который выводит их непосредственно к Средиземному морю, непосредственно к границам Израиля, практически напрямую. Израиль уже ведет тоже еще одну происходящую в Сирии необъявленную войну. Это война между Израилем и иранскими прокси, Хизбуллой в первую очередь, но и самими иранцами. В общем, было уже бесконечное количество, до 2000 боевых вылетов, там называют и больше. А израильтяне бомбили неоднократно различные пункты в связи с поставками оружия Хизбулле и так далее. Эта война идет. Израиль сейчас готовится к масштабной войне с Ираном, переосмысливает всю свою военную программу вообще сейчас, готовится к многоуровневой, вообще современной, такой электронной, интегрированной, такой очень сложной, долгосрочной военной операции на случай прямого уже столкновения с Ираном. Там все очень-очень-очень напряжено.
А получается, что фронте. Израиля и союзников-то в Сирии-то нету, они,
да,
там сами
вот
обороняются.
Всем приходится, поскольку крупье в этом казино Россия, всем приходится иметь дело с Россией. Хочешь или не хочешь, волен-снолен, с тем же турком. У них абсолютно разные стратегические интересы и у Израиля, и у турков с Россией, но Россия настолько прописала себя в этот конфликт, что без какой-то схемы отношений с Россией, желательно не конфликтной или не прямо конфликтной, очень трудно на самом деле реализовывать свои собственные национальные интересы в сфере национальной безопасности вот на этом театре военных действий. Такая сложилась ситуация. Россия пользуется, это придает ей такого международного веса и могущества определенного.
Александр, хочется еще, чтобы мы зафиксировали. Вот вы говорите о том, что прямое столкновение, атака на российские вооруженные силы – это большая проблема для всех участников сирийского конфликта. Почему? Потому что ядерная держава?
Да, конечно. Благодаря всем этим статусным вопросам, потому что это сразу поднимает градус, сразу поднимает ранг этой войны, как минимум, на следующий уровень. И Россия очень, в принципе, играет. По-английски это называется brinksmanship, то есть игра на грани, когда ты вот на грани всегда. Этой гранью Россия пользуется. Она постоянно ею пользуется, именно этим своим положением особым, да. Она пользуется, выходя как бы за пределы возможного. Никакая другая страна бы не дошла до таких пределов. Россия доходит, и ей это сходит с рук именно потому, что существует вот это укоренившееся ощущение угрозы, связанное с прямым столкновением.
Еще одного слушателя давайте послушаем, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Вопрос в студию к вашему гостю. И я связываю эти два конфликта. Конфликт в Сирии, где встретились Турция и Россия, и связываю конфликт на Донбассе. В каком плане? Если вот вдруг начнется серьезный замес, и Россия ввяжется в войну с Турцией, не кажется ли это для нас таким шансом нанести, ну, хотя бы военные такие потери Российской Федерации на Донбассе, именно чтобы были человеческие потери, хотя бы не освобождая территорию? То есть уже новые эти беспилотники, которые совместно с Турцией производят. Пускай наш зеленый президент покажет свою силу все-таки, подутрет свои сопельки и получится у Эрдогана. Нужно наносить именно человеческие потери врагу. Все.
Ну, с учетом того, где вы находитесь, я понимаю ваши эмоции. Но, будучи реалистом, я не вижу пока возможностей и тем более необходимости для таких резких телодвижений. И в Сирии, очевидно, не произойдет того предусловия. Эти два конфликта, конечно, связаны, мы уже говорили об этом, и связаны присутствием там той же самой стороны хотя бы, той же Российской Федерации, и конкретных людей, и даже тех же самых людей, которые воевали на Донбассе, перебрасывают воевать туда. Мы знаем об этом, есть масса доказательств как бы этому всему в составе Вагнера или не Вагнера, но, в общем, как-то так.
Так называемых добровольцев.
Да, да, это сколько угодно происходит. Они же и в Ливию попадают, тоже эти люди с Донбасса. Вот, все это имеет место быть, но турки будут избегать конфликта. А вот Россия тоже будет избегать. Просто она пытается избежать этого столкновения несколько по-другому. Она пытается избежать, не потеряв своего стратегического преимущества. Это немножко другая игра, но игра, в принципе, вполне зеркальная по отношению к турецкой. И не произойдет, я думаю, все же не следует ожидать такого... действительно прямого конфликта между Россией и Турцией.
Переформулировал бы вопрос, вот может ли Турция в этом плане стать союзником Украины, да, в войне, противостоянии с Российской Федерацией?
Вот
или это так упрощенно
сейчас,
очень?
Да, это очень упрощает, потому что ситуацию... Вот смотрите, что получается сейчас в нынешнем мире, в этом гибридном очень мире. Как-то получается так, что никто никому полностью не союзник, и часто никто окончательно никому не враг. Вот в этом есть определенная проблема. Границы размазанные очень. В каком-то отношении, да, почти союзник, в каком-то отношении нет, там, где начинают расходиться интересы. Турция, я бы назвал, нейтрально. Это реально очень важный для Украины партнер. Позитивная позиция Турции, поддержка, которая имела место быть на разных уровнях, то больше, то меньше, она нужна и самой Турции иногда для того, чтобы показать что-то России, может быть. Понимаете, как это работает? А с другой стороны, важна нам. Турция – наш сосед, точно так же, как Сирия – сосед Турции, да? И это не проблемный сосед, а полезный сосед, скажем так. Ожидать, что мы будем там союзниками на 100% с Турцией, не приходится по целой сумме причин, в том числе по такой, что мы немножко в разном весе играем. Украина меньше гораздо интереснее с экономической точки зрения для Турции и со многих других, с военно-политической, с геополитической точки зрения, не такой сильный игрок, чтобы быть реально полноценным союзником даже для такой, в общем, средней по размеру страны, как Турция. Это отчасти наша вина, национальная, так сказать, проблема.
То есть Турция, да, уже такой средней лиги, да, да, в отличие от Украины?
А Украины нет. Когда-то у нас были шансы быть такой же лиги, но мы свои шансы не использовали в течение вот этого прошедшего времени так, как надо было. Есть надежда, что используем. Вот когда мы выйдем в среднюю лигу, то мы сможем играть, как играют в средней лиге. А если мы выйдем в высшую лигу, то да, мы будем играть, как в высшей лиге. А пока что каждому свое. Мы отбиваем плюшки, которые в нас летят, и на том спасибо.
Благодарю за интересный разговор. Это был Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского. А сейчас полистаем свежую прессу.
Верящих в сказку о том, что Россия их заберет в так называемой ДНР единицы. Это утверждает бывшая пленная группировки Татьяна Гончарова в интервью русской службе «Радио Свобода». Вещатель напоминает, что девушка провела в плену так называемой ДНР 3,5 года. По словам Гончаровой, никого Россия забирать не будет. Нищие голые территории, которые по сути ей не принадлежат, России не нужны. Тем более территории, на которых полно оружия и людей с не очень хорошей репутацией. Гончарова также рассказывает, что в колонии она познакомилась с девушками, которые до ареста служили в армии ДНР. По словам бывшей пленной, они были разочарованы в первую очередь тем, что в Ордло до сих пор беззаконие. Видимость есть, вроде как законы какие-то есть, уголовный кодекс, так называемая конституция, но в реальности до сих пор беззаконие. И все этим разочарованы и недовольны, утверждает Татьяна Гончарова. Подробнее читайте на сайте русской службы «Радио Свобода». Так называемый суд ЛНР дал 14 лет тюрьмы не абы кому, а боевику Костину по кличке Батя. Этот персонаж – один из создателей бандформирования «Призрак», которым верховодил чуть ли не самый известный герой Новороссии – Мозговой. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что обвинение так называемой прокуратуры ЛНР, как ни странно, касалось не вымышленных зверств правосеков или УКРДРГ, а одного реального преступления, совершенного родными ополченцами в начале мая 2014 года. Тогда предприниматель из «Антрацита» Олег Бурыхин пытался вывести свою семью в Россию, но призраки перегородили дорогу КАМАЗом и по приказу своих главарей открыли огонь на поражение. В итоге сам Бурыхин и его жена Ирина погибли на месте, а их 10-летняя дочь Лиза чудом выжила. Причиной таких действий, как исходит из приговора суда ЛНР, был элементарный бандитизм. Костин по предварительному сговору с Мозговым похитили из автомобиля 300 тысяч гривен. То есть, если бы всенародный герой Мозговой был бы до сих пор жив, ему бы дали столько же, сколько и Костину. Подробнее читайте на сайте издания. С каждым годом представления об исторической памяти в Украине и в России продолжают различаться. В Украине говорят о Второй мировой, в России – о Великой Отечественной. В Украине вспоминают о трагедии, а в России нажимают на праздник, который со временем лишается даже советской седины на висках из популярной когда-то песни. Об этом пишет журналист Виталий Портников. По его мнению, это отличие российского подхода от советского является важным объяснением того, почему российское празднование 9 мая называют победобесием. В Советском Союзе действительно гордились победой в войне и так же, как в путинской России, старались не замечать исторической правды. Но одновременно война воспринималась как трагедия. А в путинской России, по словам Портникова, война стала восприниматься скорее как повод для гордости и доказательство имперского величия. Потому что миф о Великой Отечественной остается чуть ли не единственной скрепой, объединяющей россиян, утверждает журналист.
Более чем 20 тысячам человек измерили температуру на КПВВ в станице Луганской. С прошлой недели каждому, кто пересекает линию разграничения в сторону подконтрольной Украине территории, измеряют температуру с помощью бесконтактных пирометров. Как влияет новая процедура на работу КПВВ и как на это реагируют люди, знает мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Привет.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, как это происходит и не задерживает ли очереди, как люди реагируют на измерение температуры?
Ну, проверять температуру у людей, которые пересекают линию разграничения, начали 27 февраля, используют такие небольшие бесконтактные пирометры, подносят его к шее или к лбу, и через несколько секунд прибор показывает результат. Как уже было сказано, за это время измерили температуру уже более чем у 20 тысяч человек. Об этом рассказал начальник пресс-службы Луганского пограничного отряда Наля Доценко. По ее словам, у нескольких людей фиксировали повышение температуры, их отправили к медикам, которые дежурят на КПВ, но симптомов коронавируса у них не выявили и пропустили. Если же медики посчитают, что у человека есть подозрение на коронавирус, то его и пограничника, который его проверял, отправят в инфекционное отделение на обследование. Также, кстати, забрать могут и тех людей, которые контактировали с этим человеком, например, в очереди или в автобусе, который возит людей от моста в серой зоне до пункта пропуска. Сама проверка занимает около 10 секунд на каждого человека, может даже меньше, и практически никак не влияет на работу КПВВ. По крайней мере, сегодня лишних очередей это не создавало. Правда, сегодня, пока вот мы были на пункте пропуска, не было и большого потока людей. Сами люди достаточно нормально воспринимают это нововведение. Ни один, с кем вот мы общались, не возражал. Многие, наоборот, считают, что такие меры предосторожности оправданы. А на вопросы, что говорят на неподконтрольных территориях о коронавирусе, люди отвечали, что информации у них очень мало. И в большинстве своем это только слухи.
Спасибо большое, это был мой коллега Алексей Виноградов. Вот как раз сегодня появилось сообщение от Всемирной организации здравоохранения, что мерить температуру в борьбе с коронавирусом не очень эффективно. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Закладка. Открываем Донбасс. Світ простий і зрозумілий. Його рівно стільки, скільки ти зможеш відчути і охопити своєю пам'яттю. Він має чіткі обриси і міцні кордони. Кордони ці пролягають зовсім поруч, за ближчим рядом холодних дерев. Там, далі, за цими видимими кордонами, починається щось інше. Щось цілком чуже, незрозуміле і тому мало цікаве. Невідомі тобі люди, не дотичні до тебе обставини, не прояснена для тебе країна. Тут, натомість, усе на своєму місці, все можна пізнати на дотик, усе відчитується за голосом. Дім, наповнений тисячою предметів, місткий і вивчений на пам'ять до останнього гудзика в горішній шухляді. Родина, до якої звик, так як звикають до власного тіла. Головне, не виходь поза кордони, тримайся цього ламкого березневого світла, що так швидко завершується, зазирай у станційні вікна, ніби в акваріуми з монстрами, бери від життя лише те, що готували спеціально для тебе. Сергій Жадан, «Інтернат».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 14 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашим проектом. Удачи и до завтра.